В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Грузии прощались с Арчилом Татунашвили. На панихиду прибыл Бедзина Иванишвили, а грузинский президент наградил бывшего солдата орденом чести посмертно. Грузинская мечта и ее поправки Гергляни. Что изменит предлагаемый партией власти закон? Как обычно, по субботам абхазские осетинские итоги подводят Изида Чаня и Мурат Гукемухов. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости. В главных новостях: друг Скрипаля заявил, что бывший агент ГРУ обращался к Путину с письмом. Франция: умер от ран подполковник, предложивший себя вместо заложников. В США тысячи школьников требуют строгого контроля над продажей оружия. Друг бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля утверждает, что Скрипаль некоторое время назад обращался с письмом к Владимиру Путину с просьбой разрешить ему вернуться в Россию. По словам Владимира Тимошкова, бывшего одноклассника Скрипаля, бывший сотрудник ГРУ, осужденный в России по обвинению в измене, а затем переданный Великобритании в результате обмена, сожалел о том, что был двойным агентом, однако не считал себя предателем. Скрипаль, как утверждается, обосновывал свою просьбу к Путину тем, что в России живут его родственники. Интервью у Тимошкова взяла BBC. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле письма Скрипаля не получали. Уже 3 недели Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, гражданка России, находятся в коме после отравления в британском городе Солсбери. Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» и считают, что за отравлением стоит Россия. В Москве причастность к отравлению отрицают. Во Франции скончался подполковник жандармерии, пытавшийся остановить кровопролитие во время теракта в пятницу в коммуне Треп на юге Франции. Арно Бельтрам предложил себя экстремисту, захватившему людей в обмен на освобождение заложников. Преступник открыл огонь по офицеру, после чего спецназ начал штурм здания. Арно Бельтрам скончался в больнице от пулевых ранений. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Бельтрам принял смерть героя и что поступок подполковника заслуживает уважения и восхищения всей нации. В знак скорби по погибшему подполковнику 24 марта все флаги жандармерии будут приспущены. Арно Бельтраму было 45 лет, у него осталась жена, сообщает RFI. Захвативший заложников в супермаркете в коммуне Треп был убит при штурме. Им оказался 25-летний житель Каркасона марокканского происхождения Редуан Лакдим. Уже известный французским органам правопорядка, ранее он подозревался в радикализации террористического характера. Ответственность за захват заложников взяла на себя группировка «Исламское государство». Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил о взятии под стражу возможной сообщницы Редуана Лакдима. Об этом сообщила утром 24 марта газета «Ле Фигаро». Всего при теракте погибли 4 человека, включая нападавшего и полицейского. 15 человек находятся в больнице с ранениями. Сотни тысяч американцев сегодня проводят демонстрации во многих городах США. Они требуют ужесточить контроль над продажей и ношением оружия. Самая многочисленная акция проводится в Вашингтоне, куда из разных штатов прибывают автобусы со школьниками и их родителями. Девиз мероприятия – «Шествие за нашу жизнь». Поводом к широкому протесту стало убийство 17 учеников в средней школе во флоридском городе Паркленд 14 февраля этого года. 19-летний бывший учащийся школы вошел в здание, включил сигнал пожарной тревоги и открыл стрельбу. Затем он покинул здание и был задержан полицией в окрестностях Паркленда. Преступник, как оказалось, применял полуавтоматическое оружие. Министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сэшенс заявил, что намерен добиваться изменения классификации оружия. Сэшенс предложил считать полуавтоматическое оружие, оснащенное так называемыми скользящими прикладами, автоматическим. Именно скользящий приклад был использован в прошлом году во время стрельбы в Лас-Вегасе во время концерта. Были убиты 58 человек, сотни получили ранения. Автоматическое оружие запрещено продавать частным лицам. Владение им незаконно. То есть изменение классификации на федеральном уровне приведет к фактическому запрету этих устройств на всей территории страны, отмечают американские СМИ. Жители Волоколамска сегодня проводят новые протестные акции против мусорного полигона. Ранее на этой неделе десятки школьников из Волоколамска обратились к врачам за помощью в связи с ухудшением состояния здоровья. Жители и врачи в Волоколамском районе связывают участившиеся обращения к врачам с выделением мусорных газов на полигоне Ядрово. Протестующие рассказывают о давлении правоохранительных органов. Вот что рассказал один из пришедших сегодня на акцию.
Мы выступаем против беспредела текущей власти, против попирания наших гражданских принципов. Как вот живой пример, вчера ко мне приезжала шведская журналистка с издания, это было в 2 часа дня, а уже в 18:15 меня арестовали. Ну, не арестовали, а попросили приехать в Следственный комитет прямо из клиники. То есть, ну, это вот характеризует текущую ситуацию. На основании о иностранных агентах, то есть настолько все у нас серьезно.
Рассказал один из участников акции в Волоколамске. Ситуация вокруг свалки в Ядрово характерна для всей России. Отравление из-за мусорных полигонов происходит регулярно во всех регионах, заявил руководитель токсического отдела Greenpeace России Алексей Киселев, чьи слова приводит «Эхо Москвы». По мнению Киселева, проблема вокруг свалки в Ядрово стала известна только благодаря пристальному вниманию прессы. Это были все международные новости на текущий момент. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главной теме. Грузия сегодня прощалась с Арчилом Татунашвили, погибшего при невыясненных обстоятельствах в Цхинвале грузинского гражданина, похоронили с воинскими почестями на братском кладбище в Мухат-Гверде. О том, как проходила церемония, в репортаже Владимира Унанянца.
Сегодня в Церуване, поселении для вынужденно перемещенных лиц, расположенном в 30 километрах от Тбилиси, было ветрено. Но плохая погода не стала препятствием для сотен людей, приехавших проститься с Арчилом Татунашвили. Здесь, в местной церкви, по бывшему военному, тело которого цхинвальские власти не выдавали грузинской стороне, 26 дней была отслужена панихида. Выразить соболезнования семье убитого, а то, что Татунашвили погиб насильственной смертью, уже подтвердил глава МВД, в Церуване прибыл Бедзина Иванишвили, впервые за несколько месяцев появившись на публике. От комментариев негласный лидер грузинской мечты воздержался. Зато другие политики на заявление не скупились. При этом представители правящей партии пообещали сделать все для того, чтобы виновные были наказаны. Глава юридического комитета парламента Эко Беселя считает это долгом властей перед национальным героем.
У нас появился герой-современник. Арчил для каждого из нас стал неким символом того, какой должна быть любовь к родине. И сейчас очень важны принципиально итоги расследования и наказания виновных. Сколько бы времени это ни заняло, с какими трудностями ни было связано, это наш государственный долг – наказать виновного или виновных.
Оппозиция со своей стороны требует, чтобы расследование было проведено максимально быстро. По словам одного из лидеров европейской Грузии Давида Бакрадзе, Тбилиси должен задействовать все правовые рычаги. Сегодня вся Грузия скорбит и отдает дань памяти и уважения Арчилу Татунашвили, но уже с завтрашнего дня мы должны сделать все для того, чтобы это дело было расследовано и виновные убийцы наказаны. Куда более радикальную позицию озвучила присутствовавшая на панихиде лидер Альянса патриотов Ирма Инашвили.
Государство должно действовать очень жестко в отношении виновных. У них нет национальности. Тот, кто убил Арчила Татунашвили, также убил бы и осетина. И наше государство должно быть очень принципиальным в отношении виновных. Мы должны действовать, как Израиль. Все виновные должны знать, что мы их найдем, привезем сюда и заставим ответить. Это очень важно. Что касается расследования, это другой вопрос. Я лично поддерживаю израильский метод. У нас есть такие возможности. В наших спецслужбах работают профессионалы высокого класса, патриоты. Если будет политическая воля, они смогут найти виновных где угодно, привезти сюда и наказать согласно грузинскому законодательству. А если не получится наказать по закону, существуют другие методы, которые государство может применить в отношении виновных в таких преступлениях.
В правительстве Грузии вероятность задействования в отношении виновных в гибели Арчила Татунашвили израильских методов возмездия пока никак не прокомментировали. В целом, Грузия явно демонстрировала единство, прощаясь с национальным героем. Президент Георгий Маргвелашвили наградил Арчила Татунашвили орденом чести посмертно. Сегодня, с одной стороны, мы увидели истинное лицо оккупантов. Это похитители и убийцы. Мы увидели, как после этого убийства нас хотели еще больше оскорбить, не выдавая нам тело Арчила Татунашвили. Но сегодня мы также увидели Грузию, которая дала достойный ответ на все это. Мы увидели не сломленная трагедия, а наоборот, объединенное общество. Я хочу сказать тем, у кого есть планы против нас. Мы проходили это на протяжении веков и готовы к такой борьбе. Мы всегда выходили победителями из такой борьбы, и сейчас выйдем победителями. За достойную жизнь и мученическую смерть награждаю Арчила Татунашвили орденом чести. Все расходы на похороны взяло на себя Министерство обороны. Желающих отдать дань уважения бывшему военнослужащему и участнику международных миротворческих миссий было столь много, что для предотвращения столпотворений на въезде в Тбилиси, где находится кладбище, была задействована патрульная полиция. Движение по магистрали было ограничено. Отец погибшего Георгий Татунашвили поблагодарил власти за то, что тело его сына упокоилось именно на братском кладбище в Мухаддгверди. Хочу поблагодарить премьер-министра. Большое спасибо министру обороны. Это последнее, что завещал мой сын. Нам дали возможность похоронить его на братском кладбище. Я хочу поблагодарить всю Грузию и общественность за сочувствие и поддержку. Арчил Татунашвили был предан земле с воинскими почестями. В его честь был произведен троекратный ружейный салют. В последний путь бывшего солдата провожали высокопоставленные политики и видные общественные деятели. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили отреагировал на гибель Арчила Татунашвили в Цхинвале обращением к российским властям, которое вызвало неоднозначную реакцию в грузинском обществе. Своим мнением об этом обращении делится публицист Дмитрий Муниава. Текст читает Вадим Дубнов.
Обращение премьер-министра Квирикашвили к российским властям остается наиболее обсуждаемым эпизодом кризиса, начавшегося после того, как в Цхинвальском регионе при крайне сомнительных обстоятельствах умер гражданин Грузии Арчил Татунашвили, задержанный местными силовиками. Если бы Поль Гоген жил в современной Грузии, он добавил бы к трем знаменитым вопросам «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?» четвертый, вероятно, самый актуальный «Как мы выглядим?». Правящая партия, оппозиция и общество в целом слишком часто рассматривают внешнюю политику сквозь призму актерского мастерства и, подобно нарциссу, любуются своим отражением, забывая о целях и пренебрегая контекстом. 7 февраля российские наемники потерпели тяжелые поражения в Сирии, а два дня спустя их соотечественники-спортсмены приняли участие в церемонии открытия Олимпиады без национального флага. Самолюбие россиян было уязвлено, и Кремль ужесточил риторику, направленную вовне. началась своего рода эскалация самоутверждения. 1 марта Владимир Путин показал Федеральному собранию мультфильм о новых грозных ракетах, и миллион российских избирателей восприняли его со всей серьезностью. Если бы через неделю после этого и за неделю до переизбрания Путина грузинский премьер принялся гневно критиковать Кремль, вероятность освобождения двух задержанных вместе с Татунашвили граждан, скорее всего, снизилась бы. Куташвили и Павлиашвили отпустили 11 марта. Перебирая варианты, грузинское руководство могло прийти к выводу, что убийство Татунашвили, в смерти сердечного приступа в Грузии не верит никто. Лишь первый акт многоходовой провокации. Если бы после острой реакции официального Тбилиси безусловный противник сымитировал бы акцию возмездия, якобы проведенную грузинскими спецслужбами, начался бы тяжелейший кризис с возможной угрозой этнической чистки в Холгорском районе. Демонстрация миролюбия в этой связи превращалась в профилактическое средство. Сдержать эмоции очень трудно. В такой ситуации общественность поддержала бы самые радикальные заявления премьера. Однако происходящее надо рассмотреть и в контексте информационной войны на уровне архетипов и символов. Прямо, вероятно, пошел бы в стан ахейцев за телом Гектора, даже если бы знал, что встретится не с благородным Ахиллесом, а с пьяным циклопом, который, подбоченясь, начнет поносить его. Но, причинив троянцам страшную боль, такая сцена не унизила бы достоинство их царя. Итак, одна сторона, подобно Приаму, миролюбиво, смиренно, просит отдать ей тело, а другая чуть ли не глумится над ней. Видя это, страны свободного мира выражают твердую поддержку Грузии, обретающей моральное превосходство. Оно, несомненно, пригодится в скором будущем при обсуждении проблемы защиты прав человека в Абхазии и Цхинвальском регионе. Можно углубить троянскую метафору и представить, что за телом Гектора отправился не Приам, а Парис, и диалог закончился ссорой, а то и дракой. Выясняя, кто и почему первым выругался или вытащил меч, зрители вряд ли сумели бы однозначно оценить произошедшее. Кирикашвили, возможно, самый слабый руководитель в новейшей истории Грузии, а его злополучные заявления очень далеко от совершенства. Но перед тем, как взмахнуть виртуальной шашкой, следует внимательно присмотреться к игре теней, подтекстов и мотивов. Ряд факторов мешает вести полноценную дискуссию. Лидеры нацдвижения и Европейской Грузии были у власти в 2008 году и едва ли годятся на роль экспертов по грузино-российским отношениям. Очень сложно найти избирателей, которые не оценивают их политику перед августовской войной как провальную, а посему правительство попросту игнорирует их критику. Еще одна парламентская партия, Альянс патриотов, выступающая за смягчение отношений с Россией, поддержала заявление премьера. Ощутимый урон Кверикашвили нанесла критика внепарламентской прозападной оппозиции и гражданских активистов, но она несколько приутихла после того, как посол США в Грузии Ян Келли назвал правильным отношение Кверикашвили к женевскому формату переговоров и в целом поддержал его намерение активизировать диалог с Москвой. На вопрос, с кем следует разговаривать в Абхазии и Цхинвале, посол Келли ответил: «С народом, разумеется, будут вопросы, по которым вам придется контактировать и с гражданскими властями». Этот нюанс важен, поскольку оппоненты премьера считают, что он совершил грубейшую ошибку, заявив о готовности к диалогу с абхазами и осетинами в обращении к Кремлю и создал предпосылки для повышения статуса самопровозглашенных республик. Правительство постоянно намекает, что консультируется с западными партнерами, а тактическое многообразие лишь обогащает стратегию неизменной с тех пор, как Москва взяла курс на расчленение грузинского государства. МИД сделал жесткое заявление в связи с 4-й годовщиной аннексии Крыма. Парламент в условиях почти невозможного в Грузии межпартийного консенсуса приступил к работе над резолюцией по делу Татунашвили и санкционным списком, а президент призвал союзников в Грузии из ЕС и НАТО выработать общий ответ Российской Федерации. Все это едва ли указывает на скорую смену курса или хотя бы потепление, что, по всей видимости, понимают и в Москве. В противном случае российский МИД в ответном заявлении использовал бы иные формулировки, и грузинским политикам и экспертам не показалось бы, что они пропитаны цинизмом. Он, к слову, не вполне уместен в столетнюю годовщину Брестского мира, которая в полголоса напоминает, что погибели предшествует гордость, а падению – надменность. Создание мощной глобальной коалиции, призванной ограничить амбиции Кремля и нейтрализовать исходящие от него угрозы, сегодня вероятнее, чем когда бы то ни было в последние десятилетия. Грузинской элите, связывающей свое будущее с ее победой, стоит задуматься о том, что наиболее востребованным в новых условиях может стать не желание говорить красиво, а умение держать строй. Еще одна античная метафора позволяет представить, как варварское войско сближается с римским легионом. Варвары напирают то тут, то там, вопят, провоцируют римлян, швыряют в них комья грязи, чуть ли не грызут щиты для того, чтобы кто-то не выдержал и бросился вперед или, устрашившись, подался назад, после чего в строю образуется брешь, и враги хлынут в нее неудержимым потоком. Но римляне от центуриона Примипила до самого слабосильного новобранца понимают или, скорее, чувствуют суть своего организационного, в конечном счете, цивилизационного преимущества. Стиснув зубы, удерживают строй, шаг за шагом продвигаются вперед и, наконец, побеждают. Действие в составе коалиции чем-то похоже на службу в легионе и требует терпения, в том числе и пресловутого стратегического, бесконечных земляных работ, изнурительных упражнений и маршей, тактических маневров, а иногда и отступлений ради грядущей победы, которая, несомненно, потрясет мир.
Это был «Взгляд из Тбилиси» Дмитрия Муниава. Текст читал Вадим Дубнов.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас переходим к подведению итогов весьма непростой недели. В самопровозглашенной республике Южная Осетия возбудили второе уголовное дело против гражданской активистки Тамары Миарокишвили. А депутаты из Народной партии нашли нарушение Конституции в проекте закона о выборах. Итоги подводит Мурат Гукимухов.
На этой неделе против гражданской активистки Тамары Миарокишвили возбуждено еще одно уголовное дело. Прокуратура Лениногорского района обвиняет ее в подделке документов и незаконном получении югостинского гражданства. Когда сотрудники Лениногорской прокуратуры задержали Тамару в августе 2017 года, при обыске личных вещей у нее были обнаружены два паспорта. Один грузинский, другой осетинский. По мнению следователя, это является нарушением конституционного закона о гражданстве Республики Южная Осетия, в частности пункта Д статьи 13, который гласит, что иностранные граждане вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство при условии, что они предоставили заявление об отказе от своего прежнего гражданства. В подтверждение этому соискатель прикладывает к заявлению грузинское удостоверение личности. Обнаружив грузинский паспорт, следователи пришли к выводу, что Тамара не выполнила условия получения югостинского гражданства и выделили из уголовного дела о клевете на партию «Единая Осетия» в отдельное производство еще одно дело по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса «Использование заведомо подложного документа». Эта статья предусматривает до 2 лет исправительных работ. Сегодня в Лениногорской прокуратуре в присутствии адвоката Раматова и переводчицы следователь Алан Бязров провел первый допрос по делу, говорит Тамара Миарокишвили.
Я отказалась дать показания, потому что я и мой адвокат считаем, что прокуратура Лениногорского района незаконно возбудила против меня уголовное дело, и мы будем подавать жалобу в Генпрокуратуре в январе на действия прокуратуры Лениногорского района.
Жалоба, скорее всего, будет готова к понедельнику. Тогда мы поговорим подробно, с чем конкретно не согласна Тамара и ее адвокат. Тамара Миарокишвили считает, что это уголовное дело также политически мотивировано. Это наказание за ее гражданскую позицию. А во-вторых, это дело политически проигрышно, чем бы оно ни закончилось. Такое впечатление, что это самая большая ошибка Схинвала за последние 8 лет. С тех пор, когда югостинская сторона демонстрировала, что опасения убежавших в августе 2008 года ленингорцев на территорию Грузии напрасны, что никакие они не беженцы и могут вернуться в свои дома, где им ничто не угрожает. Это было важно и для Схинвала, и для Москвы. Можно вспомнить, как Эдуард Кокойте лично вылетал в район, лично гарантировал ленингорцам свое покровительство. Но после отставки Кокойте жизнь ленингорцев пошла в разнос. У жителей района трижды под разными предлогами отбирали пропуски и пересматривали их вид на жительство. Отжимали недвижимость, разлучали семьи. Когда родителям давали вид на жительство, а детям указывали на границу. Или наоборот. И каждый кандидат после Кокойте обещал им нормальную жизнь в обмен на голоса. Обещал двойное гражданство. И каждый обманул, говорит Тамара Миарокишвили.
Приблизительно год назад, во время предвыборной встречи, Анатолий Ильич лично он нам обещал двойное гражданство. Если вы будете проголосовать меня, я вам обещаю паспорт гражданина Южной Осетии. Люди поверили, обещаний от Анатолия Бибилова, потому что его партия перед парламентских выборов обещал и помог 100 жителей Ленинградского района, 100 человек получили перед парламентским выбором паспорт Южной Осетии, которые сохранили с собой и гражданство Грузии. Леонид Бибилов в 2012-м я задала вопрос, как вы это можете обещать нам, двойное гражданство Грузии, а же не признает Южную Осетию. И он мне лично, публично в зале сказал, что если я стану, я вам обещаю.
На этой неделе депутаты парламента Однородной партии выступили против поправок к закону о выборах депутатов парламента, который к предстоящим выборам законодательного собрания подготовила партия власти «Единая Осетия». Народники обратились к Анатолию Бибилову как гаранту Конституции с просьбой вынести законопроект на обсуждение Конституционной комиссии при президенте. Депутаты указали президенту, как они выразились, на неразрешимые противоречия между проектом закона и Конституцией Южной Осетии. Приведу некоторые из них. Часть 5 статьи 4 проекта гласит, срок проживания на территории Южной Осетии считается постоянным, если лицо выезжало за пределы республики суммарно, не более чем на 93 рабочих дня, без уважительных причин. Уважительными причинами для отсутствия в республике авторы законопроекта считают командировку за границу, но только от бюджетной организации. Также поездку на лечение, но по квоте, предоставленной государством. И на учебу, но при условии, что на учебу тебя направило также государство. Судя по этим поправкам, получается, что человек инициативный, деятельный, способный позаботиться и о себе, и о других, не может идти во власть. Туда можно только бюджетникам. Народная партия указывает, что положение законопроекта противоречит статье 25 Конституции, гарантирующей гражданам свободу передвижения. Каждый имеет право выезжать за пределы республики, и ни о каких сроках по уважительным причинам там не сказано. Кроме того, указывают народники, эта норма девальвирует закрепленные в Конституции права на охрану здоровья и квалифицированную медицинскую помощь. В самом деле, а что если человеку нужна операция, на которую нет квоты? Проект нарушает право на образование и выбор формы обучения. А что если на понравившуюся профессию не досталось квоты? В результате этих противоправных требований на 5 лет человек теряет пассивное избирательное право, говорят народники. Спикер парламента Южной Осетии, председатель политсовета партии «Единая Осетия» Петр Гасиев категорически не согласен с критикой народников. Послушайте фрагмент его интервью моей коллеги Жанне Тархановой.
В первую очередь, дело не у всей народной партии такое мнение. Председатель народной партии Харибов Сергей Владимирович поддерживает это другого мнения. Также еще во фракции такое же мнение поддерживаются еще и другие люди. Это во-первых. Во-вторых, я бы хотел сказать, значит, следующее, что этот закон, он разработался лучшими юристами, специалистами. Южная Осетия с привлечением специалистов из России. На самом деле, несмотря на то, что там указаны как бы так сказать, псевдонарушения, несколько ряд псевдонарушений, как они точнее нарушения утверждают. Тем не менее, главная задача для тех, кто предоставление составлял, является ценз. Тот самый ценз, который закрывает возможность участвовать в выборах некоторым местностям, не находящимся на территории Южной Осетии. Других действительных претензий у них нет, несмотря на то, что они ссылаются на разные статьи, не соответствующие конституции и так дальше, и так дальше.
Так, все-таки эти изменения вносятся с целью не допустить к выборам конкретных личностей? Вот вы говорите конкретные личности.
Нет, я не говорю про конкретные. Цель называется ряда личностей, граждан, которые не находились, не жили в последнее время на территории. Если вы посмотрите заявление представителя Народной партии Харибова Сергея Владимировича, в том числе и граждан, которые имеют российские паспорта, граждан грузинской национальности, например, проживающих там на Банковах временно проживающих, значит, и в грузинских островах, одновременно проживающих на территории Грузии. Это целый огромный ряд людей, которых мы не хотели допускать к выборам.
Председатель законодательного собрания забыл упомянуть одну вещь, что грузины и те, кто будет голосовать за них, югоосетинские граждане. И если тамошних избирателей устраивают такие кандидаты, то и Петра Гасиева они должны устроить. Они ведь избирают депутата от себя, а не от него. Кроме того, лучшие юристы республики, о которых упомянул Петр Гасиев, не увидели очевидных вещей. Кто будет считать эти 93 дня? Народники указывают, что в республике нет ни уполномоченного органа незаконных методов посчитать эти дни. По мнению народников, ссылки инициаторов законопроекта на возможность передачи персональных данных от российских пограничников не имеют правовой основы, потому что Россия присоединилась к Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при авторизованной обработке персональных данных, согласно которой она не может передать Южной Осетии информацию о людях, пересекающих границу. А у Южной Осетии своих подобных данных нет. На прошлых президентских выборах, когда отказывали Эдуарду Кокойте в регистрации, администрации. Шеф КГБ Виктор Шаргаев предъявил суду якобы данные с югостинского пограничного поста. Действительно, там есть журнал, может быть, даже уже компьютер стоит. Куда иногда заносят въезжающих и почти никогда выезжающих. По моему личному опыту, меня при въезде записали 2 раза из 9. И ни разу при выезде. Как правило, данные о проживании кандидата – это распечатка с нижнего зарымака, который каким-то образом берут у российских пограничников, без печати и прочих признаков документа, и фальсифицируют из нее справку. При этом нет никаких гарантий, что ее содержимое не изменено. Народники указали президенту, что на прошлых выборах следствием подобного лукавства стала дестабилизация социально-политической обстановки, и предостерегли, чтобы подобное не случилось на парламентских выборах. Единственное, чего в обращении народников я не нашел, так это логического завершения, заявление о том, что ценз оседлости надо отменять. Тогда и не придется нарушать десятки норм Конституции в одном законе. В конце концов, югостинский избиратель не дурнее депутатов. Он как-нибудь сам определит, кто достоин представлять его интересы в парламенте. Вот такой получилась югостинская неделя. Мурат Бутимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». На братском кладбище в Мухат-Гверде на окраине Тбилиси завершилась церемония прощания с погибшим в Цхинвале при невыясненных обстоятельствах Арчилом Татунашвили. Его предали земле с воинскими почестями. Сначала предполагалось захоронение Татунашвили в родном селе Канда, однако позже, на основании просьбы членов его семьи, было решено похоронить его с воинскими почестями на братском кладбище. Все расходы на похороны взяло на себя Министерство обороны Грузии. Бывший грузинский военнослужащий, 35-летний Арчил Татунашвили был задержан 22 февраля в Ахалгорском районе, где находится его родной дом, а затем перевезен в Цхинвальский изолятор. 23 февраля Комитет госбезопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия заявил о смерти Татунашвили. Совет по правам человека ООН во второй раз принял резолюцию в поддержку Грузии, говорится в сообщении на сайте МИД Грузии. Резолюция, внесенная на рассмотрение Грузии, была принята в рамках 37-й рабочей сессии Совета в Женеве. Резолюцию представил первый заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. Залкалиани проинформировал делегатов о тяжелой гуманитарной ситуации в Абхазии и Цхинвальском регионе и рассказал об убийстве гражданина Грузии Арчила Татунашвили, представителя оккупационного режима, конец цитаты, сообщили в МИД Грузии. В документе под названием «Сотрудничество с Грузией» Совет по правам человека вновь заявляет о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. В связи с резолюцией СПЧ выражает серьезную озабоченность в связи с нарушением прав человека и гуманитарной ситуацией в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия. Особый акцент в документе сделан на фактах произвольного задержания граждан. В тексте резолюции также упоминаются такие нарушения, как посягательство на право собственности, ограничение на получение образования на родном языке, свободное перемещение и продолжающаяся дискриминация по этническому признаку в Абхазии и Южной Осетии. Совет обеспокоен тем, что внутренне перемещенные лица и беженцы до сих пор лишены права на возвращение в свои дома в безопасной и достойной манере. Подразделение 4-й российской военной базы, дислоцированной в самопровозглашенной Республике Южная Осетия, провели тактические учения на полигоне Дзарцеми. Как сообщает телеканал «Звезда», по сценарию учений военнослужащие в ходе маневренной обороны в горах отразили атаку превосходящих сил условного противника и нанесли ему максимальное огневое поражение. В ходе розыгрыша эпизодов учения военнослужащие выполнили боевые стрельбы из боевых машин пехоты БМП
Б-2, минометов, автоматических и ручных гранатометов, а также и стрелкового оружия. В учениях приняли участие более 500 военнослужащих. Было задействовано около 100 единиц бронетанковой, автомобильной и специальной военной техники, сообщает информагентство РЕС.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Подводим итоги недели. Вчера парламентская фракция «Грузинской мечты» предложила ужесточить наказание для высших государственных должностных лиц за распоряжения, которые суд признает преступными. В оппозиции считают поправки косметическими, неспособными решить проблемы злостного превышения полномочий госчиновниками. Тему продолжит Ираклий Орагвелидзе.
Выступая на брифинге в Кутаиси, глава парламентской фракции «Грузинской мечты» Мамукам Динарадзе кратко изложил суть собственных инициатив. Поправкам символически присвоено имя Сандро Гергулиани, и они призваны обеспечить высокий стандарт защиты граждан от государственного насилия, пояснил парламентарий.
Упомянутые изменения подразумевают ужесточение уголовного наказания за вмешательство высших должностных лиц в правосудие. Наказание за осуществление незаконного давления на работу следователей, прокуроров, адвокатов и судей, в том числе путем преступных распоряжений, будут ужесточены. В то же время ужесточаются наказания для лиц, исполнивших такие распоряжения.
Политическим фарисейством назвали инициативу большинства в оппозиции. Представитель Европейской Грузии Отар Кахидзе оценил их так.
Для нас неприемлемо использование имени трагически погибшего Гергулиани в политических целях. Мы считаем, что правящей силой движет не желание обеспечения верховенства закона в отношении высших должностных лиц, а банальное внесение в свой актив политических очков. Об этом свидетельствует то, что, несмотря на решение Страсбургского суда, следствие приостановлено в отношении дела Мирабишвили, совершенное высшими должностными лицами грузинской мечты.
По мнению заместителя фракции нацдвижения Саломе Самадашвили, инициированные большинством поправки не будут иметь никакого практического значения.
В условиях нынешней власти мы видели не один пример преступного превышения полномочий со стороны высших должностных лиц, оставшихся без реагирования. В то время, когда судья Мурусидзе, вынесший приговор по делу Гергулиани при правлении грузинской мечты, был обласкан и продвинут вверх по служебной лестнице, не остается надежд, что новый закон будет задействован.
По словам юриста и правозащитника Ли Мухашаврия, действующий в Грузии уголовный кодекс и без этих поправок предусматривает длительные сроки заключения для высокопоставленных преступников. Ужесточение законодательных норм не принесет желаемого результата без политической воли со стороны правящей партии, подытожила она.
По сути, власти таким образом решили отреагировать на скандальные решения Европейского суда в отношении Грузии. Как показала практика прошедших 20 лет, отдающие приказ высшие должностные лица всегда выходят сухими из воды, а под ответственность отдают рядовых исполнителей. Скандальное дело Гергулиани при прошлых властях показало тяжелый институциональный кризис. Однако с тех пор мало что изменилось. По всей видимости, представители правящей силы пытаются пустить пыль в глаза международному сообществу, демонстрируя бескомпромиссную борьбу с злоупотреблениями среди высших должностных лиц.
Заявила Лия Мухашаврия. В целом, в случае принятия законопроекта в существующем виде, изменения коснутся 12 статей Уголовного кодекса, которым будут добавлены две новые статьи. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Парламент Грузии вчера провалил в первом чтении законопроект о гендерном квотировании. Десятка голосов не хватило для поддержки инициативы, подготовленной рабочей группой по участию женщин в политике и скрепленной 37 тысячами подписей. О квотах, их сторонниках и противниках расскажет Анастасия Славинская.
Прежде чем перейти к сути законопроекта, несколько фактов из грузинской реальности. По количеству женщин в парламенте Грузия занимает 120-е место среди 193 стран. С 2012 по 2016 год их представительство составляло 12%, с 2016 – 15%. Во всех сакрабулах Грузии количество женщин составляет менее 12%. При этом есть городские собрания, в которых депутатов женщин нет вообще. И, наконец, 53% избирателей Грузии – женщины. Что же касается самой инициативы, она принадлежит общественному объединению, которое называет себя рабочей группой по участию женщин в политике. Ее смысл состоит в следующем – обязать партии в ходе выборов укомплектовывать списки таким образом, чтобы каждый второй в них был представителем другого пола. То есть мужчины и женщины должны чередоваться в списке через один. Сегодня в парламенте 150 депутатов. 77 из них избраны по пропорциональной системе. В случае, если гендерное квотирование заработает, из этих 77 38 будут женщинами. Для чего нужны квоты? На этот вопрос отвечает Тамар Чугашвили, первый вице-спикер председателя парламента. Женщины – большинство нашего населения, большинство, которое лишь номинально представлено в ходе принятия решений. Большинство, чья зарплата приблизительно на 40% меньше, чем получают мужчины за ту же работу. Большинство, которое, согласно статистике, является группой наиболее подверженной насилию внутри семьи или за ее пределами. И да, решение всех этих проблем напрямую связано с тем, будут ли женщины достаточно вовлечены в процесс принятия решений. Сторонники гендерного квотирования говорят, что это временная, но необходимая мера, так как все прежние попытки изменить реальность провалились. Между тем, основные аргументы противников инициативы сводятся к мысли, что женщины не участвуют в политике не потому, что не могут, а потому, что не хотят. Есть, к примеру, мнение, что в условиях гендерного квотирования первостепенным будет пол, а не квалификация и профессионализм политика. Некоторые же считают, что квоты ставят женщин в унизительное положение, говорит представитель большинства Гедаван Попхадзе.
Я думаю, что мы рассматриваем вопрос, который вообще не должны рассматривать. Я против какого-либо квотирования, в принципе, не понимаю, почему должны вводиться квоты, к примеру, для женщин, а не по какому-нибудь еще признаку.
Согласно последнему опросу, проведенному NDI в Грузии, введение обязательного гендерного квотирования поддерживает 49% опрошенных, 20% против. Мы спросили у тбилисцев, что они думают об этом. Сегодня ума ни у одних, ни у других нет, так что я не верю никому.
Наверное, женщин должно быть более 1/3 в парламенте. Женщина должна быть семьей и растить детей. Государственными вопросами пусть занимаются незамужние, у которых дома дел нет.
Конечно, будет больше разнообразия.
Желательно, но только умные женщины, так и в Грузии полно.
Несмотря на то, что сегодня парламент инициативу провалил, на следующей неделе большинство инициирует аналогичный законопроект, заявил по окончанию сегодняшнего голосования председатель парламента Иракли Кабахидзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Пришло время для подведения итогов абхазской недели. Как всегда, обзор событий подготовила Изида Чания.
Нынешняя неделя выдалась поздравительной. В начале недели абхазские власти и общественность, в том числе и пользователи соцсетей, поздравляли Владимира Путина с победой на президентских выборах. Затем друзья Абхазии, политики и известные люди поздравляли президента Абхазии Рауля Хаджимба с юбилеем. И завершилась неделя днем рождения комитета по репатриации, которому исполнилось 25 лет. А еще на этой неделе президент Абхазии вручил послу Российской Федерации в Республике Абхазия орден орден чести в связи с завершением его миссии. ТУ сменит Семена Григорьева, находившегося на главном российском дипломатическом посту в Абхазии 10 лет со дня признания нашей страны России, пока неизвестно. Значимым событием недели стал 7-й съезд Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса, на который в Сухум съехались абхазы и абазины со всего мира. На съезде была принята новая редакция устава организации, избраны члены Высшего совета и презентован информационный портал конгресса. Главные цели организации – укрепление этнокультурного единства абхазо-абазинского и убыхского народов и создание условий для возвращения представителей абхазо-абазинской диаспоры на историческую родину. Выборы президента России прошли, и в Абхазию возвращается политическая активность. В начале недели инициативная группа представителей общественности, дистанцируясь от всех политических сил, обратилась в парламент Абхазии с призывом отложить все дела, чтобы принять закон о госслужбе и ввести в Уголовный кодекс ответственность за незаконное обогащение. О безоговорочной поддержке общественной инициативы первой заявила партия АЙНАР. Политсовет партии призвал граждан, общественные и политические силы поддержать гражданскую инициативу о ратификации Конвенции ООН против коррупции и введении уголовной ответственности за незаконное обогащение. Сенсация недели. Парламент Абхазии провел свое второе в этом году сессионное заседание. Однако повестку дня, состоящую в основном из кадровых и приватизационных вопросов, депутаты одолеть не смогли. Кадровые вопросы решили. Избрали председателем Верховного суда члена квалификационной коллегии судей Манану Делба. Переизбрали на второй срок председателя контрольной палаты Роберта Аршпа. И проголосовали за омбудсмена, место которого пустовало уже более полугода. Главным защитником прав человека стала сотрудница неправительственной организации Асидас Шакрыл. В общем, гендерный баланс соблюли. А вот от рассмотрения вопросов, связанных с приватизацией, парламентарии отказались. Камнем преткновения стал гостиничный комплекс «Гагра». Официальный повод такой. Несколько депутатов заявили, что они не получили пакет документов. Одновременно народные избранники сообщили о необходимости пересмотра принципов выделения сельхозземель и их перевода из одной категории в другую. Предложение по этому поводу депутаты решили рассмотреть на следующем заседании сессии. Видимо, будет это не скоро. Повторю, что за 3 месяца нынешнего года парламент собрался всего во второй раз. А вот заседание правительства, проходившее одновременно с заседанием парламента 21 марта, было более продуктивным. На нем был принят ряд постановлений в области здравоохранения, утверждены целевые программы по заместительной почечной терапии, лечению туберкулеза и гепатита, предоставлению бесплатных имплантов для инвалидов и так далее. Члены правительства внесли в перечень наркотических веществ препарат ниагабин, известный под названием «Лирика», получивший распространение среди молодежи Абхазии. Еще новость. Государственный комитет по управлению госимуществом и приватизацией впервые провел конкурс по приватизации объектов госсобственности. На конкурс были выставлены 4 объекта, в числе которых и знаково самый известный в Абхазии национальный ресторан «Нарта», расположенный на набережной Сухума. В беседе с корреспондентом «Эхо Кавказа» глава комитета Вахтанг Пипия сообщил, что на 4 объекта было подано 10 заявок, но на конкурс вышли только 8 заявителей. На ресторан «Нарта» претендовало 3 заявителя. Победитель представил наилучшие условия по выполнению конкурсных обязательств, наибольшую цену за приватизацию объекта и серьезный объем инвестиций. Незамеченным СМИ и общественностью остался суд по иску бывшего председателя Нацбанка Абхазии Даура Барганджа к бывшему премьеру Беслану Будба, не выполнившему свои обязательства по займу крупной денежной суммы, взятой на строительство торгового центра в Сухуме. Центр недостроен, бывший премьер в Цюрихе, и сторона ответчика всеми силами затягивает судебный процесс, не являясь на заседание по надуманным, как считает истец, причинам. Председательствующий на суде судья Екатерина Онищенко отметила, что в случае дальнейшей неявки на заседание суд примет решение в отсутствии стороны ответчика. В ночь четверга на пятницу в Абхазии выпал красный дождь, покрывший все машины грязными пятнами. Синоптики утверждают, что осадки не представляют опасности. Это частицы облачного фронта, который пришел со Средиземного моря, Крита и Северной Африки. И под конец трудовых будней еще один повод для праздника. Спикер парламента Валерий Кварчия поздравил московскую абхазскую диаспору с 60-летием со дня ее первой организационной встречи. Праздник, который всегда с нами, продолжается. Специально для «Эхо Кавказа» и Зидачани из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем абхазскую тему. Регулирование оборота оружия вызывает серьезные споры в Абхазии. Особенно обострилась полемика из-за недавних громких преступлений, совершенных с использованием оружия. Своим мнением по этому вопросу мы попросили поделиться вице-премьера правительства, бывшего министра внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия Аслана Кобахи. С ним беседует Анаит Гагарян.
В абхазском обществе сейчас активно обсуждается возможность изъятия оружия у населения. Это связано с тем, что в последнее время количество убийств с применением огнестрельного оружия возросло. Секретарь Совбеза Мухаммед Килба 15 марта предложил прокуратуре инициировать вопрос о принятии закона об обороте оружия и заявил, что оружие должно быть учтено, а неучтенное – изъято. После этого в социальных сетях развернулась полемика. Некоторые пользователи восприняли это предложение негативно. Они отмечали, что в условиях, когда с Грузией все еще не подписан мирный договор, изымать оружие у населения опасно. Аслан Алексеевич, хотелось бы услышать ваше мнение. Как вы относитесь к этому предложению?
Мухаммед Килба не говорил о том, что надо у населения изымать оружие. Мухаммед Килба сказал о том, что надо принимать закон. Если те люди, которые пытаются комментировать в социальных сетях наоборот оружия, они прекрасно должны понимать, что в Абхазии всего не действует постановление Президиума Верховного Совета Абхазии от 14 января 1994 года. Это тот парламент во главе с Владиславом Ардзинбе создавали современное абхазское государство. Здесь четко прописано, на каком основании можно иметь оружие, его хранить, а когда надо, его использовать. Мухаммед Килба говорит о том, что в этом постановлении многое чего уже устарело. Нам нужен закон об обороте оружия. В Абхазии руководителей сумасшедших нет. Мы прекрасно знаем свою историю. Мы прекрасно знаем, как разоружали наш народ. И потом в 92-м году, 14 августа, что с нами произошло. Но у меня тоже растут два сына. Я тоже не хочу, чтобы моих сыновей наш враг застал в постели безоружных. Но мои сыновья, они являются защитниками Родины. У них не может своего собственного. Но есть мое оружие, которое им это перейдет. Но это оружие зарегистрировано в органах государственной власти Абхазии. Я работал министром внутренних дел. У нас сотни оружий ежемесячно люди регистрируют. Начиная с охотничьего и заканчивая нарезными оружиями. Новый закон будет принимать не правительство, не президент, а парламент Республики Абхазии, который потом подпишет. Где четко будет прописано все и как, при каких условиях в Абхазии можно иметь оружие, хранить оружие. Разоружать абхазов, уверен. Ну, вряд ли найдется в Абхазии правитель, который вообще в голову ему придет, чтобы разоружать наше население. Потому что наше население является основным резервом вооруженных сил Республики Абхазия. Мы не можем содержать армию на постоянной основе, которая может противостоять нашему противнику. Соответственно, наши резервисты должны быть вооружены, должны быть готовы в любое время по зову Родины защитить Отечество. И не надо этим молодым людям придумывать того, чего нет. Мы правоохранителям часто даем указания и жестко реагируем. Мы будем изымать оружие у всех, кто не законно его носит. Мы это будем делать. И мы понимаем, что процесс регистрации оружия – это многолетний. Мы уже 25 лет прошли. Многие люди, наши боевые друзья, ушли из жизни после войны. Оружие перешло к их детям. И мы с удовольствием это оружие закрепляем за их детьми. Понимаете, у воина только мой сын воин родится. А вот эти все писатели, тем более оскорблять таких авторитетных полевых командиров, как Мухаммед Килба, я бы просто никому не советовал. Им авторитета не прибавить. Они должны завоевывать авторитет. Это мы, виноваты ветераны войны, в полупорой политической борьбы, начинаем принижать унижать друг друга, понимаете? И молодежь это подхватывает.
Как вы думаете, не приведет ли попытка изъятия бесхозного оружия к конфликту в обществе и противостоянию с государством?
Люди, которые пытаются носить оружие, не зарегистрированное, такое оружие изымается, и людей привлекают к ответственности все 25 лет. Оно было и будет. Насколько это эффективно делается, это уже другой вопрос. Закон надо принять. Постановление, в конце концов, мы к людям, и прекрасно, за наши законопослушные граждане прекрасно это знают и приходят и регистрируют. У нас огромное количество, уже тысячи оружия, которые зарегистрировано. Кстати, между прочим, ветераны войны бесхозным оружием не ходят. Они не носят это оружие. Что удивительно, наша молодежь сейчас, понимаете, считает нормой с оружием ходить. Их задерживают, их привлекают к ответственности. Честно говоря, это категория людей, которые не владеют законом. Не только в ношении оружия, а во многих других моментах преступлений у них, за ними многие числятся и тому подобное. Вот об этой категории людей. А трагедии в обществе всегда с применением оружия, не только после войны, и до войны. Если посмотреть, сколько у нас оружия, и применение этого оружия, и трагедии, которые происходят, к большому сожалению, не имеют места быть. Но, когда такие вещи происходят, выводы надо грамотные делать. И надо выбросить из головы, что кто-то в этой стране пытается разоружить наш народ. Нет, дорогие мои, разоружать наш народ никто не собирается. Но закон об обороте оружия наш парламент примет, он в первом чтении уже принят. Там как раз таки четко будет прописано.
Какие именно изменения необходимо вносить в закон, по вашему мнению? И вообще речь идет об огнестрельном оружии? И что ожидает владельцев охотничьих, например, или спортивных оружий?
Охотничье оружие так же и регистрируется. Любое оружие огнестрельное в Абхазии регистрируется. Кроме вот этих травматических пистолетов, которые нигде их не регистрируют. Хотя я считал бы нужным их тоже регистрировать, потому что их можно быстро перевести в боевое оружие. Там законодатель уже думает. Найдите, понимаете, все по буквам будет происходить. Ничего, по большому счету, в стратегическом плане в этом законе не будет противоречить постановлениям нашего золотого парламента, которое было принято в 1994 году об обороте оружия. Но это все надо законодательно расписывать. Это не для населения, по большому счету, а для правоохранительной структуры, для контролирующих органов, четко не знали, что им надо делать и как надо делать. А законодатель там должен четко все это расписать.
Это был вице-премьер правительства самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Кобахи. С ним беседовала Анаит Гагарян.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Муравай, муравай, писю, напитю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, зрасхад, хасост, зрасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Кавказа.
И в завершении программы рубрика «Голоса с жителями Цхинвали» о проблемах благотворительности беседовала Зарина Санакоева.
Как вы считаете, кто должен заниматься благотворительностью в нашей республике?
Я считаю, что любой человек, имеющий возможность помогать, а главное, осознающий важность оказания помощи, должен помогать. С точки зрения отчетности и того, чтобы проследить за тем, дошла ли до адресата, может быть, имеет смысл делать это через какую-то организацию, которая делает централизованно, которая имеет списки нуждающихся, у которых есть более систематизированная информация, может быть, желающий помочь, обращается к этому фонду или организации и потом у них же спрашивает, дошла ли помощь до адресата. В настоящее время я знаю о том, что за последнее время открылось несколько благотворительных фондов, помогающих разным категориям нуждающихся людей, как больным, так и инвалидам, так и просто экономически уязвленным. Я бы в своем конкретном случае, прежде чем перечислять или давать какую-либо помощь этой организации, все-таки поинтересовалась успешными историями их работы и после этого доверилась им.
Ну, фонд Чехомова, естественно.
Фонд должен быть. Должны быть организации, которые привлекают внимание к проблемам нуждающихся людей, людей, попавших в беду. Это важно. Я даже представления не имею, откуда эти фонды могут получать деньги. Что касается лично меня, то я бы в благотворительные фонды деньги не отдавал. Если бы у меня были возможности помогать нуждающимся, я бы помог сам непосредственно им.
Ну, в реалиях нашей республики, я думаю, что организовать фонды будет мало. Думаю, что все-таки нужна большая поддержка не только общественных организаций, но и непосредственно государства. Скорее всего, это должны быть и государственные, и общественные организации вместе. Но я думаю, что надо что-то придумать такое, чтобы подошло именно нашей республике. Вряд ли просто простой гражданин, как я, возьмется за такое дело, не имея, можно сказать, ни связи, ни финансов, и организовать фонд. Скорее всего, для этого нужны более компетентные лица и более обеспеченные. В принципе, я, конечно, могу передать и через какие-то организации или каких-то доверенных лиц деньги. Но если они не зарекомендовали себя, скорее всего, передам лично. Для меня так безопаснее.
У нас, к сожалению, нет таких доходов, чтобы заниматься благотворительностью, помогать. Я сейчас не считаю те 200 или 300 рублей, которые мы бросаем в урну для сбора средств больным детям, которые иногда ставят в магазинах. А вот если бы у меня были деньги, и если будет идти речь о значительной сумме, я бы отнесла непосредственно нуждающемуся человеку.
Может быть, где-то там, грубо говоря, в Люксембурге я бы доверилась какому-то фонду отдать эти средства, и даже бы я там бы отдала эти средства фонду, потому что знала бы, что там ими распорядятся должным образом. Но здесь, честно говоря, практика часто показывает, что это бывает больше. Люди создают эти фонды для того, чтобы зарабатывать деньги, поэтому я не доверяю. Если не хочется кому-то помочь, то я помогаю сама непосредственно. Я это делаю иногда, когда у меня бывает возможность, допустим, детям интерната какие-то игрушки отнести или одежду, или куда-то еще. Единственным органом-посредником, к которому я относила какие-то средства на помощь нуждающимся, была церковь. Я имею в виду Аланскую епархию, не РПЦ, которая здесь у нас сейчас строят. Туда я ничего не относила и не отнесу.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Сахинвал.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Пхенвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую, субботнюю, информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.